Итак, вы решили стать гиком. Всем привет, я Валентинка, и сегодня я буду вашим проводником в мир одной из самых потрясающих и известных научно-фантастических вселенных. И говорить о ней мы будем с моим сегодняшним гостем, Денисом. Привет, Денис.
Привет, Валя. Как твои дела?
Замечательно. Расскажи пару слов о себе.
Я твой бывший однокурсник, я программист, и я полугик.
Ты полугик?
Да, я полугик, как полурослик во всяких ДНД штуках, только полугик. То есть реально прям зацикливаюсь на каких-то вещах, которые мне нравятся, но, возможно, я никогда не вникаю в них так сильно, как хотелось бы, чтобы прям быть в чем-то таком экспертом.
Угу. Ну, я надеюсь, что смогу тебе сегодня помочь познакомиться с еще одной фантастической вселенной, которая невероятно влиятельная, которая очень известная, и без которой не было бы таких штук, как «Звездные войны» или, допустим, «Вархаммер», и которая повлияла просто неимоверно на нашу поп-культуру. И
да.
Ты на один шажочек приблизишься к тому, чтобы стать полноценным гиком.
Всем друзьям расскажу о том, что узнаю сегодня.
Что ты вообще знаешь об этой вселенной? Может быть, ты читал книги?
Нет, я не читал. Читал мой троюродный брат, и он в диком восторге. Говорит, просто одна из лучших серий, которые... серии книг, которые он читал. А вот ему мама говорит, что она бросила одну книгу наполовину, потому что не запомнила и части названий планет, вещей и имен персонажей. А что касается второго моего знакомства с названием вселенной Дюна, это трейлер или два трейлера к фильму, который вот скоро выйдет, и я прям в нетерпении пойти на него, возможно, прямо на премьеру.
В принципе, можно догадаться, почему мы выпускаем наш первый выпуск именно сейчас. Я просто очень-очень хотела хайпануть на этом фильме.
А я очень хочу узнать о нем, но, наверное, очень как-то скучно, не знаю, залезать в Википедию, чтобы почитать о том. Итак, сюжет. Молодой и горячий принц. А это не тот сюжет. Ну, неважно.
Это точно не другая книга мамы твоего троюродного брата?
Я не знаю, я не все ее книги читал.
То есть какие-то читал, да?
Какие-то читал.
Вот человек, который только трейлер фильма смотрел, может дать инсайт вот с этой стороны. Что ты вообще понял о Дюне, кроме того, что Тимоти Шаломе и Джейсон Момоа офигенные красавчики?
Что Зендея красавчик.
Зендея красавчик, да?
Да. Ну, в первую очередь, мне, конечно, понравилась картинка, как это все сделано. Понятно, что в трейлерах к фильмам, особенно к фантастическим, особенно со спецэффектами, показывают все самое-самое вкусное. Но, тем не менее, как будто это не рядовой проходной фильм. Понятно, что очень уважительно отношусь к сеттингу и к создателю книги Герберту Уэллсу. Я надеюсь, что я сейчас не попал в просак.
Не попал. Ты мне просто не попал.
А, вообще, я понял. Ну, в общем, неважно. Мне показалось, что фильм не проходной, а вот тот, который точно зацепит, потому как там что-то происходит очень интересное, но они не объясняют точно, что конкретно там происходит. То есть, да, это есть какая-то условно королевская семья, главный герой, ее принц. Есть какая-то планета, на которой что-то такое загадочное, таинственное происходит. И в дальнейшем пойдет повествование именно о ней и о борьбе с, не знаю, ее жителями. И там будут все эти вещи, за что можно любить какие-то книги, имеющие свою вселенную или долгое повествование. Это экшен, в особенности драки, какой-то сюжет с заговорами и неоднозначными персонажами. По-моему, я не почувствую разочарования после того, как схожу на фильм.
Я на это тоже очень надеюсь. Я очень давно жду этот фильм. Но, в принципе, когда я узнала, что его снимает Дени Вильнёв, я перестала беспокоиться. Мне кажется, это будет просто восхитительно. И после просмотра трейлеров я, конечно, такая прям вздохнула с облегчением. И, как мне кажется, и многие фанаты Дюны. Потому что пока что выглядит очень и очень сочно и вкусно. И близко к правде, скажем так. Может быть, как раз-таки сходим с тобой вместе. Но хотелось бы, чтобы ты уже к тому времени хотя бы понимал, что там происходит. И сегодня я постараюсь тебе об этом рассказать, но без спойлеров. Поэтому сам сюжет фильма или книг обсуждать не будем.
Хорошо.
Ну вот, кстати, меня позабавило то, что ты спутал Герберта Уэллса и Фрэнка Герберта, который, собственно говоря, и написал этот роман. Хотя, наверное, ничего удивительного.
Да ладно, они там все эти фантасты.
А, фантасты. Там
просто забирают у друг друга стили, имена, фамилии.
Отбросы общества фантасты. Да.
Нет, я очень уважаю фантастов, которые пишут хорошую фантастику. Не фэнтези, а вот именно вот фантастику.
Да, я понимаю. Ну, может быть, тогда я тебе сразу расскажу о истории создания Дюны и вот о Фрэнке Герберте, потому что я нахожу вот историю создания очень интересной. Дело в том, что Фрэнк Герберт, он не был изначально писателем, наверное, как и многие очень писатели, ему очень хотелось стать писателем-фантастом, но, к сожалению, деньги тоже приходилось зарабатывать, поэтому он зарабатывал журналистикой и тем, что он писал речи для всяких политиков. Вот, и параллельно пописывал роман и публиковался, не романы, а рассказы, публиковался во всяких журналах, но никому до него, в общем-то, дела не было. Вот, и ему поступил заказ на написание статьи о песчаных дюнах в Орегоне, о том, что там вот есть с ними проблема, и экологи борются как раз-таки с движением песков и нарушением природного баланса в этом штате. И чувак, он начал собирать информацию, и вот знаете, у него получилось, наверное, как у всех людей, которые залазят в Википедию, а потом ты с этой статьи, которая тебе нужна, переходишь на другую статью, и потом на другую статью, и он столько насобирал вот этой вот информации, и так его затянула эта тема, что он такой, ха, а почему бы не написать...
Вот он уже специалист в этой роман. Области.
Кстати, да, в дальнейшем, в принципе, он даже у кого-то был... консультанта по экологическим вопросам. То есть он действительно стал не экологом как таковым, но экспертом в этой теме. Вот. А еще...
Наверняка он стал просто фантастическим консультантом.
Oh my! Да, вполне возможно. А еще это были 60-е, и наш парень, который не Герберт Уэллс, а Фрэнк Герберт, он... Очень.
Да я понял.
Он...
Хватит.
Это, я буду тебя давить на это теперь все время. Так вот, в середине 60-х он очень торчал на ЛСД. Ему очень нравилась эта тема, он был таким прямо активистом в этом плане.
Специалистом.
Специалистом фантастическим. Вот, и как бы так и получилось. У нас есть пески, у нас есть наркота. Дюна. Просто...
Apple Pen.
Да-да. Книга про пески и наркоту. Я не шучу. Вот. И, значит, он бросил эту статью, он ее так и не написал в итоге, и бросил всю свою работу и просто посвятил 6 лет своей жизни написанию вот этой вот книги первого романа. И все это время...
На первую книгу 6 лет.
Да. И все это время сидел на шее у жены. Вот.
Ну, ему же нужно время для вдохновения. Вот если он будет в это время там посуду мыть или заправлять стиралку, что у него останется время, это нет.
Ну, кстати, fun fact, Агата Кристи говорила всегда, что она придумывает свои самые изощренные убийства именно во время мытья посуды, потому что это настолько убогое занятие.
Я думаю, дело не в убогости, а в простоте, которая не занимает ничего, кроме, ну, в данном случае, рук. Это как Потап, который рассказывал, что его лучшие песни приходят ему в туалете.
Да, но она именно, знаешь, придумывала именно убийство. То есть ей просто во время мытья посуды хотелось кого-то прикончить самым изощренным способом.
Наверное, своего слугу, который не помыл посуду, если у нее были слуги, конечно.
Ну, возвращаясь к нашей истории, вот, как я уже сказала, он 6 лет потратил на свою первую книгу, но она вообще как бы была таким пшиком. Сначала ее 20 издательств отказались публиковать, вот, при том, что многие из них отмечают, что она как бы хорошая, но недостаточно хорошая для того, чтобы ее опубликовать как в виде книги. И поэтому изначально ее публиковали просто по частям в журналах. Но так как людям очень понравилось, все-таки в итоге ее взяли на публикацию, и критики остались просто в полнейшем восторге, но при этом все еще она не сразу получила какую-то сумасшедшую популярность и очень долго не продавалась. Но постепенно-постепенно нарастила вот этот вот. Вот эту вот популярность.
Костяк читателей.
Да, костяк читателей. И Герберт окончательно уходит просто с любой другой работы, становится на фулл-тайм писателем и пишет еще 5 книг в этой вселенной. То есть это гексология. Вот. И, кстати, фильм будет сниматься только по половинке первой части. Поэтому если повезет, если мы все хорошо сходим на этот фильм и сделаем ему хорошую кассу, то нас ждет еще очень-очень много хорошего кино впереди. Да. Ну вот, кстати, еще хотелось бы сказать, что вот этот вот фильм Вильнёва, который выходит, это далеко не первая экранизация. И первая попытка экранизации была еще в середине 70-х годов, то есть где-то через 10 лет после того, как вышел первый роман. Была первая попытка экранизировать ее, должен был ее снимать сейчас известный режиссер, а на тот момент достаточно молодой режиссер Алехандро Ходоровски.
Или Алехандро.
Вот, да-да. Но прикол в чем? Он настолько хотел превратить это в сюрреалистичный какой-то непонятный сюр и сборную солянку из всего. Он там хотел пригласить Сальвадора Дали, и чтобы саундтрек писали Pink Floyd, и чтобы там была куча всяких очень известных людей в актерах. Вот, и при этом...
С Блэк Джеком,
да, и Pink Floyd. Вот, и настолько он раздул этот бюджет и просто напридумывал всякой ерунды, что когда уже это начало переваливаться за бюджет на весь фильм, а он даже его не начал снимать, ему сказали, типа, Алехандро, извини, пожалуйста, но давай, конечно, да,
может быть... Но твое имя будет звучать только в песне Леди Гаги.
Да. Вот. И его просто закрыли, но мне кажется, вот в прошлом десятилетии вышел фильм документальный про этот фильм, как его снимали, там, на 1,5 часа, потому что наработки, которые он вот тогда сделал, то есть всякие костюмы и арты для фильма, да, там раскадровку, вот это вот все, потом просто растащили на концепты и на идеи для других фильмов, и вот в частности там и «Чужой», вот что-то из него почерпнул, и «Звездные войны». То есть даже несмотря на то, что он не был снят, он все равно очень сильно повлиял на нашу нынешнюю культуру.
То есть ты хочешь сказать, что не «Дюна» похожа на «Звездные войны», а «Звездные войны» похожи на «Дюну»?
Да, именно это я и хочу сказать.
Интересно.
Ну, то есть не все, конечно, но отчасти вдохновение черпалось и оттуда тоже. Особенно вот если вспомнить какие-нибудь виды Татуина, вот что-то такое, это вот оттуда бы. Но На самом деле, мой первый вход в Дюну, ты вот говоришь, что твой первый вход в Дюну — это рассказы твоего троюродного брата.
Рассказы брата.
Да-да.
Ага.
А мой первый вход — это как раз-таки тоже фильм, который все-таки был снят, но уже Дэвидом Линчем в 84-м году. И я не помню, как я его смотрела, но уже в сознательном возрасте мне всплыло просто в голове вот этот вот образ синих глаз. То есть я вспомнила, что я смотрела какой-то фильм в раннем-раннем детстве, в котором у людей были синие глаза, светящиеся. И я решила его пересмотреть, и это просто мне вынесло мозг. Это было настолько офигенно. То есть это фильм 84-го года, научно-фантастический, и он до сих пор выглядит офигенно, смотрится офигенно. Конечно, к нему много критики есть в плане там каких-то сюжетных решений и в плане постановки батальных сцен и всего такого. То есть то, что ты говорил, да, что хочется экшена, вот там как бы с экшеном все было не очень хорошо. Mm-hmm. Но это офигенный фильм, я всем советую, если вас заинтересует эта вселенная, если вас заинтересует фильм Дени Вильнёва, советую посмотреть и вот предыдущую его экранизацию тоже. Вот. Но не только вот этот вот фильм способствовал популяризацию вселенной и того, что она до сих пор вот такая влиятельная. Кроме фильма, потом еще были сериалы, которые, на самом деле, я не советую смотреть, они ужасные. Но, тем не менее, тогда они были достаточно популярны в 2000-х годах, когда они выходили. И в 90-х вышла еще серия игр «Дюна», которая тоже в своей сфере, в игровой индустрии, очень сильно повлияла на развитие вообще ее. Так как...
Это были настольные игры или компьютерные?
Это были компьютерные игры, и это были такие первые очень влиятельные попытки в real-time strategy, в RTS. То есть можно сказать, что благодаря Дюне мы там получили тот же Warcraft в итоге, и вот такие вот всякие штуки.
Прям выглядит как законодатель многих мод на десятилетия.
Ну, на самом деле, да.
Века.
И я надеюсь, что вот сейчас с новым витком популярности этой вселенной вот эта вот мода и законодательство продолжится тоже, и эта вселенная будет развиваться и будет развивать и поп-культуру вместе с собой.
Я думаю, если фильм взлетит, то 100% сделают какую-нибудь хорошую компьютерную игру на это. А как известно... Много может начаться с компьютерных игр. Я думаю, вряд ли бы тот же самый «Ведьмак», если бы не снискал такую популярность через компьютерные игры, а не именно через книги Сапковского, то если бы не было этой популярности игр, то не было бы, возможно, решения сделать сериал.
Это 100%, я с тобой согласна, но надо еще понимать, что большой экран или даже сериалы сейчас они охватывают гораздо большую аудиторию, чем игры. То есть поэтому в основном люди снимают фильмы по играм, а не наоборот, потому что это как бы логичное продолжение. Сначала взять более маленькую аудиторию игрой и потом более большую фильмом. Хотя вот уже я смотрела недавно, что вышла настольная игра по Дюне, тоже стратегия. То есть они очень серьезно подошли к развитию самого сеттинга и выпускают вместе с фильмом еще дополнительные всякие штуки. И, по-моему, компьютерную игру тоже разрабатывают.
Ну вот видишь, я был прав.
Как всегда. Перейдем к сюжету. Ты сказал, что ты не особо понял, да, в чем там вообще замес.
Да, то есть юный наследник какого-то престола регулярно видит какие-то сны.
Зендаю.
Которых он видит.
Влажные сны Зендаи.
Зендаи, да. Да, и ее голубые глаза. Ему укололи сердечко, и он ждет с ней встречи. И при том, что, да, еще я вот вспомнил сейчас, что другие его сны якобы сбываются. И он очень ждет этого мига, когда он с ней встретится.
Угу. О самом сюжете, как я говорила, мы не будем в него вдаваться. Но я бы хотела дать больше понимания контекста. И, наверное, имеет смысл тоже начать сначала здесь. Это, как вы уже поняли, научно-фантастический сеттинг, он происходит в далеком будущем, в нашем земном будущем, это не какая-нибудь параллельная вселенная или что-то такое, но это происходит в 26-м тысячелетии, да, то есть когда люди распространились просто по всей галактике и даже уже особо не помнят о Земле. И самое, вот, наверное, знаковое событие, которое стоит отметить во всей этой вот истории, начиная от нашего сегодняшнего дня, да, до вот того 26-го тысячелетия, в котором происходит событие фильма, это батлерианский джихад. Я уверена, что он будет упоминаться, потому что это действительно такая отправная точка всего того, что происходит в фильме. 11-е тысячелетие, земляне уже находятся по всей галактике, они распространились, есть такая галактическая империя, и происходит самый страшный ужас Илона Маска. Ты знаешь, какой самый страшный ужас Илона Маска?
Что его поглотит биткоин?
Нет, а еще.
Ну, обычно он в последнее время своими твитами управляет им, а тут биткоин начнет делать твиты, типа, пожалуй, я не буду использовать Теслу.
Может быть, наши слушатели знают. Слушатели, напишите в комментариях, какой самый страшный ужас Илона Маска. А для тех, кто не знает, самый страшный ужас Илона Маска — это то, что искусственный интеллект захватит над нами власть. И...
Да, я слышал об этом, но не думал, что конкретно это. Я думал, может, высота.
Нет, ну вот...
Да, я слышал, что он встречался с... Напомни мне, с кем?
Не помню.
Или это было просто...
Он в каком-то интервью это сказал. Конвенции. Он в каком-то интервью это сказал. Mm-hmm. Возможно, у Джо Рогана, не знаю.
В общем, что он и еще группа каких-то людей... просто перепроверяйте всю информацию за мной. Но то, что я слышал, они создали какую-то конвенцию о том, какими правилами должны руководствоваться ученые, исследователи, которые работают на тему искусственного интеллекта, и что основными принципами должны быть такие вещи, как цель искусственного интеллекта — это помогать людям и служить им.
Да, этот Маск заново изобрел 3 закона робототехники, походу.
Видимо, да.
Ты шаришь? Ты читал Айзека Азимова? Ладно, понятно.
Я идеальный, на самом деле, гость. Можешь меня звать на любую вообще тему, и я буду удивлен каждый.
Все, будем делать из тебя гика.
Я за.
Ну так вот, 11-е тысячелетие. Не совсем понятно, что именно произошло, то есть в самой книге, и я уверена, что в фильме тоже это событие, оно будет упоминаться, потому что это очень важное знаковое событие, но не совсем понятно, что именно произошло, то есть в самой истории Вселенной нету четкого описания. Вот, или есть какие-то конфликтующие свидетельства. Но ясно одно. Люди восстали против искусственного интеллекта. То ли он их захватил по одним свидетельствам, по другим свидетельствам, люди в какой-то определенный момент просто остались без доступа к компьютерам, начали жить без них, научились, привыкли к этому. И когда массово начался внедряться опять искусственный интеллект, они просто восстали против этого. Понятно одно, то, что, условно говоря, люди на тысячах и тысячах мирах начали восставать против искусственного интеллекта и в принципе, вот этой вот электроники. И это привело к войне на много столетий. Исходом из нее стало, во-первых, создание новой империи под властью семьи Карина. И, что более важно, это отказ и запрет на любые исследования, которые включают в себя искусственный интеллект. То есть не только сам искусственный интеллект, но и вот все вот эти вот около штуки, да, которые даже у нас сейчас есть. Их не только запретили, но и даже запретили их разработку и что-то новое. И по сути, вот если мы смотрим со стороны технологий, начиная с 11-го тысячелетия, они никуда особо не продвинулись, кроме одной сферы, это сфера перемещения в пространстве ну, то есть космическом.
Mm-hmm.
И что ты думаешь, сделали люди, которым запретили пользоваться искусственным интеллектом?
Ну, у меня есть досрочный ответ, так как это люди, они решили пользоваться результатами своих исследований в области искусственного интеллекта.
Нет, все, все результаты, они были, то есть, под запретом. Нельзя было ничего использовать. Вместо этого люди решили развивать свой собственный разум и доводить его до продуктивности и до возможности вот самого этого искусственного интеллекта. Конечно. И что им в этом помогло? То, что примерно в это же время, во время этой войны, она длилась несколько столетий, появился спайс. То есть вот этот вот наркотик, о котором я раньше говорила, и вокруг которого вертится все, практически все в сюжете Дюны, так или иначе, оно связано со спайсом. Я, к слову, не...
Казалось бы, вот уже есть 21 век, да, и есть спайс. А тут они его изобрели заново только в 11-м тысячелетии.
Я, кстати, не знаю, есть ли какая-то связь с названием спайса, вот из Дюны, спайса наркотика в нашем мире, но я не смогла найти этому никаких подтверждений, но вообще-то звучит логично. А спайс, да, это наркотик, который, кроме того, что он вызывает привыкание, а привыкание просто... невероятнейшее. То есть, если ты начнешь на постоянной основе принимать спайс, даже в малых дозах, то отказ от него приведет к смерти. Ну, то есть, нету никаких способов с него слезть. Но при этом его влияние на человека, оно настолько невообразимо классное, вот, что он распространился просто по всей вселенной. Да, грех отказываться. То есть, спайс... продлевает жизнь, позволяя людям жить там до нескольких столетий, оставаться молодыми при этом. Он развивает невероятно ум, позволяя даже в какой-то степени предвидеть события, развивает физические способности твои. Ты всегда чувствуешь себя на подъеме, ты всегда чувствуешь себя наполненным энергией, и при этом у тебя не искажается восприятие сознания. И вот все вот это вот, это последствия спайса. Также он лечит некоторые очень смертельные болезни, и самих людей от этих болезней охраняет. То есть это просто невероятное вещество, которое стоит того, что ты не сможешь с него слезть. Но есть несколько проблем. И главная проблема то, что он невероятно ограничен. Поэтому распространение его началось достаточно медленно с самых богатых каких-то верхов, да, самых богатых людей. Потом оно распространилось на власть держащие организации и только потом на всех остальных людей. Ну, об этом мы немножко попозже поговорим. Я бы хотела еще вернуться к развитию человеческого разума и вот тех вот границ, до которых спайс позволил нам его расширить. Вот после вот этого события, о котором я говорила, батлерианского джихада, а это джихад, это крестовый поход, это поход по уничтожению машин, вот в нашем контексте, да, такой отчасти религиозный. После вот этого джихада и после отмены искусственного интеллекта было создано несколько очень влиятельных организаций, которые потом еще тысячи и тысячи лет держали у себя власть в руках. Одна из них называлась Орден Бене Гессерит. Это орден женщин, которые вот, основываясь на спайсе, развивали свои... не только умственные, но и физические способности. То есть они были невероятно тренированными бойцами, они умели там определять яд в своем организме, останавливать его, они могли там с помощью голоса влиять на людей. И они поставили перед собой цель создать сверхчеловека. Они назвали его Кизац Хадарак, то есть свои способности, я говорила, что спайс частично раскрывает возможность предвидения. И вот они все предвидели, что вот однажды этот человек появится. И вот что ты думаешь, они сделали для того, чтобы... какие шаги они предприняли для того, чтобы создать этого сверхчеловека?
Например, подождали. Ну, просто если они подумали, что когда-то этот человек появится, то наверняка где-то же он родится. Соответственно, единственное, они могли сузить... круг среди людей, у кого мог появиться такой ребенок, и, возможно, влиять на ход его жизни, чтобы он помог осуществить их цели.
Ну вот, в последнем ты прав, конечно, но они далеко не сидели, сложа руки. Ну, то есть это вот последнее, что они делали. На самом деле, весь орден был нацелен только на одно. Это на воспитание девочек и на внедрение их в нужные места. То есть для кого-то они становились наложницами, для кого-то они становились советницами. И ребятки как бы взяли за пример наших дорогих друзей, с немцы, и решили пустить свою евгеническую программу на полном ходу, скажем так. Вот. Они просчитывали, кого с кем нужно спарить, кого нужно соблазнить, с кем переспать, у кого добыть генетический материал, скажем так.
Материал.
Вот, чтобы вот по шажочку приблизиться к вот созданию вот того идеального ребенка, который должен быть при этом, конечно же, мальчиком. И это тоже очень важный факт для самого фильма и вообще во вселенной Дюна. Вот это вот рождение Квизац Ходораха, их сверхчеловек. Вторая вот их цель была для того, чтобы обеспечить беспрепятственное взросление и беспрепятственный приход к власти этого сверхчеловека. Они на все миры запустили своих агентов, которые бы распространяли религиозные учения об этом человеке. То есть они внедряли в человеческие миры и общины вот эту вот идею, что должен прийти сверхчеловек, он будет таким-то и таким-то, и он приведет нас, людей, к эре всеобщего благоденствия. Чтобы когда этот человек появился, этот мальчик появился...
Ну, в общем, подготовили.
Да, то его везде приняли, условно говоря, с распростёртыми объятиями, потому что это, по сути, как второе пришествие Христа. Короче, интересно. Бабоньки были не промах. Вот. Вторая очень влиятельная организация, у которой были совершенно другие цели, это гильдия космонавигаторов. То есть я уже говорила о том, что перемещение в космосе — это было, наверное, единственный такой... сферы, в котором люди достигли какого-то прогресса, и он тоже случился благодаря Спайсу. Во время войны, во время батлерианского джихада, был изобретен двигатель Хольцмана, который позволял перемещаться между огромными пространствами в космосе, да, то есть между разными системами, в течение там, одной секунды за счет свертывания пространства. Но была одна проблема. Это пространство все еще оставалось, и его нужно было преодолеть. И корабли постоянно попадали в аварии, потому что они сталкивались с планетами, со звездами, ну вот с этим вот всем, ну, во всеми всеми этими штуками, которые находятся в космосе. И было невероятно сложно предсказать вот этот вот маршрут, да, проложить для того, чтобы корабль достиг своей цели. И еще отказываются...
А почему бы просто не освоить телепортацию?
Да, а почему? А почему бы просто не освоить? О, действительно, почему просто не освоить телепортацию? Не знаю тоже.
Ну, это же намного легче, чем сталкиваться с планетами.
Конечно.
Вот, если подумать.
Не, ну если подумать, то конечно.
Но тут надо еще переносить сознание. Но Спайс в этом помог.
Думаешь?
Ну да. У Кинга был какой-то рассказ «Долгий Джон» о том, что люди научились, по-моему, ездить на выходные не на дачу, а на Луну. И в этом им помогал. И вот это вот сам процесс перемещения назывался «Долгий Джон», как перелет. Но была одна проблема. Для того, чтобы быстро с помощью телепортации доставить людей на необходимое расстояние, им нужно было уснуть, потому как...
Мне кажется, я читала даже.
Сознание... Угу. Да, было очень сложно... перенести точно так же, как тело. Конец я и сам сюжет не буду рассказывать, но если что, я советую.
Я, кстати, советую на эту же тему. Есть роман, я не помню, кто написал, у меня есть фамилия в голове Беккер, но я не уверена. Называется «Тигр-тигр». Вот. Это роман, он тоже, кстати, о телепортациях, и тоже там телепортация называется джантами, вот. Очень тоже советую. Не знаю, откуда это пошло, кто у кого своровал, или это просто какое-то английское слово, о котором мы не знаем, но да, вот. Ну ладно, возвращаясь к нашей теме.
Что все-таки не смогли в телепортацию.
Телепортацию так и не смогли. Не смогли в телепортацию.
Ну да.
Пришлось придумывать искусственного интеллекта, который мог бы сделать все эти просчеты для того, чтобы ничего ни с чем не столкнуться и не взорваться случайно. Не было. То есть им было запрещено пользоваться.
Что ж такое? Всё-таки...
Понимаешь?
Все-таки не смогли.
Вот.
Да.
И что происходит? Одна исследовательница, которая занималась вот этой вот проблемой и выяснением того, как можно ее преодолеть, она начала просто как не в себя жрать спайс. Просто как не в себя жрать. И что-то так как-то не только у нее мозг расширился, но и, в принципе, произошли с ней невероятные мутации. У нее усохли руки, усохли ноги, просто мозг раздулся до невероятных размеров. Но при этом она получила просто невообразимые способности к предсказанию. И вот она... имея возможность просчитывать все варианты событий и видеть вот будущее, ну, то есть это не совсем предвидение, да, но именно...
Локальный доктор Стрэндж.
Да, это вот именно предсказание того, какие варианты событий могут произойти. Она стала первым космонавигатором. По сути, она открыла то, что если людей невероятно раскармливать спайсом и при этом их тренировать, они могут вот прокладывать путь сквозь звезды. И это открыло просто невероятные возможности для перемещения между системами, которые до этого были очень отдалены друг от друга, и перелеты между ними были очень затяжные, и открыло новую эпоху в какой-то мере. Но при этом сосредоточило все, абсолютно все права на перевозки любых грузов или людей у гильдии космонавигаторов. То есть они стали одним из самых больших и влиятельных игроков на мировой, на галактической арене, скажем так.
Практически монополистами.
Да, монополистами на перевозке. Что, если подумать, если тебе нужен спайс, от которого ты умрешь, то задумайся. Против них не попрешь.
То они доставят тебе в любую точку вселенной. Очень
Глобу.
Быстро. Заказывайте нашими перевозками. На вид спайс.
Да. Ой, фу. Надеюсь, что нет. На самом деле.
Это не реклама. Нет, нет. Ну, может, реклама Глова, но
занеси мне,
больше.
Пожалуйста, денег. Или хотя бы еды бесплатной.
Или хотя бы, чтобы курьеры были красивы.
Что это за лукизм?
Нет, это просто... Это мои уже фантазии пошли.
Понятно.
Как у принца.
Вот это две из трех самые влиятельные организации, которые вот были выстроены на основе спайса. Но есть и третья. Она появилась немножко позже первых двух. И она называется «Школа ментатов». То есть в какой-то момент люди поняли, что компьютеров нет, а расчеты вести нужно. И не только расчеты такие вот сложные, невероятные, как вот космонавигация, да, но и просто даже... рассчитывать какие-то вот вероятности или стратегии, или еще какие-то штуки, да. И они сделали школу, в которую набирали очень способных людей, математиков, вот просто хорошими аналитическими способностями, и с помощью спайса развивали их мозг до того уровня, когда они еще не становятся какими-то уродами-мутантами, но при этом становятся живыми компьютерами. Вот это, на самом деле, одна из основных тем, в принципе, этой хроники. Хроники Дюны, этой гексологии, возможности человеческого разума. Но о темах я бы хотела еще отдельно поговорить чуть попозже. И ты можешь сказать, окей, Ваня, я все понял, мы что-то как-то к этому долго подходим, а при чем тут Дюна?
Через какие-то разные вселенные, через какие-то спайсы что-то пробирались, да. Где вообще, ну, разъяснение, какое место во вселенной занимает название?
Дюна — это название планеты, на которой происходит событие, собственно говоря, романов. Вот. И Дюна — это единственная планета во Вселенной, на которой существует спайс и на которого можно добывать. Потому что вот на момент входа нашего в события книг или фильмов спайс не научили синтезировать. Единственная возможность получить спайс — это добыть его на одной единственной планете во всей Вселенной. На планете Аракис. Или, как ее иначе называют, Дюна.
А есть связь между этими двумя названиями?
Нет, просто она называется Аракис, а Дюна ее называют, потому что там как бы очень много песка, как ты мог заметить.
Ну, понятненько. Ну, хорошо.
Собственно говоря, сюжет первой книги, он рассказывает нам о, в том числе, о борьбе за власть на этой планете, потому что, как ты можешь понимать, кто контролирует Дюну, контролирует Вселенную, так как вся галактика, она подсела жестко на спайс, и его добычу никак нельзя останавливать. Вот. И люди, они борются за власть там, кроме всего прочего, конечно же.
Интересно в целом, каким образом добывается вот этот спайс, то есть насколько богатые залежи на этой планете, и условно через сколько, наверное, даже не тысячелетий, и, может, даже не веков, а десятков лет истощаться запасы. Я думаю, об этом он тоже подумал, потому что это очень интересная тема.
Да, он 100% об этом подумал, и если так приоткрывать немножко завесу тайны, то это восполнимые запасы. Это не нефть, то есть спайс, с одной стороны, с ним, ну, то есть очень хорошо прослеживается вот эта вот параллель с нефтью и вообще ископаемыми, на которыми мы плотно сидим. По сути, для нас ископаемые вроде угля, газа или нефти, они в какой-то мере тоже наркотики, потому что мы не можем сейчас от них отказаться. Всё в нашем мире, оно на них завязано. Мы производим из них пластмассу, они нам дают энергию, тепло, просто там, не знаю, совки для веников, ну, то есть все что угодно. Вот, и мы не можем от них так отказаться. И вот тема экологии, она тоже очень хорошо прослеживается в романе, и посмотрим, будет ли это в фильме, потому что до этого в предыдущих экранизациях и в играх это не поднималось. Хотя на самом деле экология — это одна из самых центральных тем вот гексологии. По поводу того, как добывается спайс, он пролегает на каком-то расстоянии от поверхности, то есть от нескольких сантиметров то, там, до 10 метров он лежит, там просто, просто залежи вот этого как бы... Он такой... Вообще спайс — это можно еще перевести как специя или пряность в разных переводах по-разному. Но по консистенции он примерно такой же. Такой же как бы песочек, не песочек.
Паприка.
Условно говоря, да. Может, больше как корица. Вот. И вот он пролегает под песком. И просто есть специальные машины, которые называются харвестеры. Они останавливаются и пытаются просто загрести как можно больше спайса. Но при этом это очень опасная работа, так как ты, наверное, в трейлере видел огромного червя. Возможно, ты заметил его. Вот.
Ну, он занял примерно 90% экрана в какой-то момент. Да, я увидел его.
И вот эти вот черви просто нереально огромные. Там могут достигать до 400 метров в длину, 40 метров в диаметре. Это такая огромная махина. Если ты под нее попадешь, то тебе хана. Поэтому, кроме всего прочего, поэтому в Дюне и на планете никто особо не живет. Сюда люди просто приезжают и уезжают чисто поработать. Хотя, кроме коренного населения, можно сказать так. Вот. К слову, о...
Всё-таки кто-то живёт.
Да. Вот Зендая, она живет там.
Ага. Наконец-то добрались до
них. Добрались до чуваков с синими глазами. Вот почему ты думаешь, вот на основе всего того, что я до этого рассказала, почему ты думаешь, у людей, у некоторых в трейлере в том числе, синие глаза?
Возможно, это как-то связано либо со спайсом, и эффектом, который он оказывает на людей, либо же в целом какими-то особенностями коренного населения.
Ну, стоит сказать, что на Дюне как такового коренного населения нет. Это как и на любых других планетах мира Дюны, там живут переселенцы с Земли. Вот. Но ты был прав, когда сказал, что это последствия спайса. То есть у людей, которые много употребляют спайс, у них начинают синеть глаза. И белки, и радужка глаза начинают синеть. И так можно, в принципе, вычислить человека, который много употребляет. А на Дюне спайсом пропитано буквально все. То есть люди даже его отдельно не употребляют, потому что он есть в воздухе. Им приправлена его их еда, они из него делают бумагу, они сделают из него пластик, они делают из него кофе, то есть они просто, это их жизнь. Но при этом, да, то есть с одной стороны, у них там синеют глаза, их можно легко определить, и как ты можешь понять, их жизнь на пустынной планете, в которой... Ну вот, вот это вот то, что ты видел в трейлере, это все. То есть это просто целая планета песка. Песок и черви. И иногда камни, горы, и все. То есть это вот все, все, что есть на этой планете. И жизнь на ней...
А еду они берут из червей?
Еду покупают. Еду частично пытаются выращивать у себя. Но еда — это привилегия. Вода — это еще более большая привилегия. То есть вода на Аракисе стоит дороже, чем спайс. Хотя во всей остальной вселенной вода — это просто ничто, да, по сути. Настолько ценится вода на этой планете, что если ты умираешь, то тебя перерабатывают в воду и отдают твоим родственникам. Вот. Если ты плюнешь в кого-то, то это просто... выражение наибольшего уважения, потому что ты потратил частичку своей слюны, частичку своей воды.
Ой.
Вот. Но...
Я думаю, некоторые люди, которые живут в крайних районах некоторых украинских и других СНГ-городов, были бы очень рады попасть в то место, где смогли бы спокойно извергать воду на других людей и за это говорить им спасибо.
Да, только они бы очень недолго извергали эту воду, потому что они бы просто кекнули на этой планете.
Ну, так-то со спайсом непонятно.
Нет, все равно даже со спайсом это невероятно суровая планета. И вот эти вот люди, которые там живут, я уже говорила, они переселенцы Земли много-много веков назад, тысячелетия назад, когда, вот, возможно, во времена Бадлерианского джихада, возможно, незадолго до этого, они переселились на планету в качестве религиозных беженцев. То есть они исповедуют религию, которая называется дзен-суннитизм в мире, во вселенной Дюны. Вот, и они, по сути, бежали, потому что на них устраивали религиозное гонение. И, прибыв на эту планету, основавшись там, они назвали себя фрименами, свободными людьми. И вот спустя 10 тысяч лет, которые они на этой планете прожили, приспосабливаясь, да, выдумывая самые там невероятные штуки, они придумали комбинезон, который закрывает просто тебя всего, и перерабатывают всю воду в твоем теле, то есть это там моча, пот, слюни твои, просто испарение с кожи, просто все, оно перерабатывает обратно в воду, и ты можешь много дней прожить в пустыне, не потребляя никакой воды, просто потому что вот все возвращается обратно. Они могут выживать в этой пустыне, путешествовать по ней, они развивают свои города в скалах, они развивают свои способности. Из-за большого потребления спайса они формируют в какой-то степени даже коллективный такой интеллект, то есть чувствуют друг друга, да, могут предсказывать, не знаю ничего про крыс в этом плане, но могут предсказывать, что люди дальше сделают. И при этом они как бы отбиты, они сумасшедшие, они там офигенные бойцы. Они на этих червях... 400-метровый червь, мне похрен. Я просто беру, закидываю на него крюк и езжу на нем как на коне. Понимаешь? Черви.
Снимаю селфаки в Инстаграм межгалактически.
Да. Там для того, чтобы расслабиться, они устраивают огроменные оргии просто там на весь город.
В червях.
Нет, червей они немножко выращивают, но в принципе очень уважают, потому что для них червь, который...
Охранник.
Ну, не совсем. Черви напрямую связаны с происхождением спайса. То есть не буду там рассказывать, как именно, но поэтому они почитают червей как просто не только владык пустыни, но и в какой-то степени... собственных отцов.
Да, конечно, очень интересно. В том плане, что я в целом мало знаю каких-то вселенных, которые бы до таких мелочей продумывали бы общий сеттинг. И вот что дальше?
И что дальше? В принципе, это все, что я хотела рассказать. И вот это точка нашего входа во вселенную с точки зрения книги или фильма. Мы оказываемся в тот момент, когда происходит смена власти на Аракисе. И стоит сказать, что книга, почему она, в общем-то, могла и не понравиться маме твоего троюродного брата, потому что она в какой-то степени не по сеттингу, но по смыслам и по движению, по темам и по развитию событий похожа на «Игру престолов». То есть это интриги, какие-то убийства, подставы, деньги, власть, грязь, вот это вот всё, типа предательство, любовь, вот это вот всё намешано, и ты такой и куча, вот, возможно, да, имен, каких-то событий, планет. Действительно, может быть немножко сложновато поначалу, но на самом деле ничего сложного нету, и ты, как и, в принципе, наверное, в «Игре престолов», быстро втягиваешься и начинаешь очень быстро разбираться. Вот. И в фильме, я думаю, это очень хорошо будет обыграно, и вообще не будет никакой путаницы. Они вырежут все, что там было лишнее, все, что нужное, оставят.
Могло запутать читателя, да, с самого,
да,
начала.
Но теперь вот ты и наши слушатели хотя бы будут иметь представление о том, что такое Дюна, почему она настолько важна, да, почему вот этот вот спайс имеет такое колоссальное значение, почему, контролируя Дюну и контролируя спайс, ты, по сути, контролируешь вселенную, да? И мне кажется, это поможет, в принципе, лучше воспринять это произведение в своей целостности, да, больше сосредоточиться на сюжете и на интригах и не отвлекаться на такие темы, как я вот только что перечислила, потому что ты просто не понял, что произошло и почему это так важно.
Ну да.
Вот, и я вот сказала, что экология, да, это одна из таких самых центровых тем,
столпов
в самом произведении, но далеко не единственное. То есть, почему я считаю, что если вас заинтересует вот наш сегодняшний разговор, если вас заинтересует предстоящий фильм, который выйдет уже совсем скоро, почитайте книгу. Это просто невероятное произведение, в котором исследуются такие вопросы, как предназначение, стоит ли, если ты знаешь будущее, стоит ли идти по этому пути или стоит его избегать, свобода воли, религия, обожествление лидеров, то есть когда ты начинаешь что-то такое делать, и тебя начинают превозносить и обожествлять, это хорошо или это плохо, способности человеческого разума, плохой выбор ради хороших последствий. Вот это вот все и больше того есть в этой книге. Там я не обещаю, что это будет очень динамическое произведение или что там будет очень много каких-то экшн-сцен. Я думаю, что в фильме будет много экшн-сцен, но в книге их точно нету. Там очень мало уделяется внимания непосредственно там войне, боям и всему такому. Но если вам понравилась та же «Игра престолов», если вам понравилось то, что вы сегодня услышали, я всем очень советую для начала посмотреть новый фильм, потом, возможно, посмотреть старый фильм 84-го года, и потом все-таки прочитать книгу. Даже несмотря на то, что вы уже в какой-то степени знакомы с материалом, я думаю, что все равно она вам очень понравилась. Я смотрела сначала фильм, потом книгу, и я получила невероятное удовольствие от книги. Вот. И потом сможете прочитать остальные 5 книг, потому что вот все 6 книг, они невероятные. Есть продолжения, которые были написаны уже не самим Фрэнком Гербертом, а его сыном. Но тут я уже не могу советовать, потому что это все-таки уже другие произведения. Это все-таки они не основаны на гении в какой-то степени Фрэнка Герберта. Вот.
А.К.А. New Wells.
Да, и даже не Герберта Уэллса. Вот. Но это чисто мои рекомендации. Денис, может быть, ты что-то можешь посоветовать мне и нашим слушателям, если ты вот считаешь, что у тебя есть что-то тоже похожее, что-то, что возникло у тебя в голове после нашего разговора. Какие-то произведения, может быть, книги, может быть, фильмы, может быть, игры, может быть, музыка.
Ну, первое, что мне пришло в голову во время нашего разговора, что как будто я знаю последователей, которым очень понравился этот сеттинг, как минимум одного. Это книга российского фантаста Андрея Рубанова, если не ошибаюсь, называется «Хлорофилия». Она достаточно интересная, несмотря на то, что я в целом не очень доверяю
русским писателям,
СНГ-фантастам, угу. Да, но тут вроде бы все сложилось. Так что, если что, я советую как неплохой фильм для единоразового развлечения прочитать вот эту «Хлорофилию». И у нее есть продолжение.
Неплохая книга.
Да, можно считать, что она будет стоить в качестве интересного экспириенса того, чтобы ее прочитать.
Спасибо. Кто читал, ребята, слушатели, дорогие, напишите в комментариях. Вам понравилось? Может быть, вы решили почитать? Будет очень интересно узнать ваше мнение тоже.
Опять же, без сюжета, никаких спойлеров. У нас, точнее, у Вали экологическое в плане этого передачи.
Да, экологичный подкаст.
Так.
Про экологичную вселенную без спойлеров всегда. Приходи. На сегодня все. Денис, большое тебе спасибо, что был моим первым гостем.
Валя, спасибо большое, что позвала. Теперь я не буду, как те люди, которые приходят на вроде бы известный фильм по известному сеттингу, но которые совсем с ним не знакомы и такие: а кто это и что они здесь вообще забыли, что здесь происходит, когда начнут стрелять из бластеров. Вот. А я буду такой: а вот это вот они прилетели на дюну, да, вот. Сражаются за спайсы, знаете ли.
Ну, я рада, что тебе понравилось, я рада, что ты почерпнул что-то новое сегодня для себя. Возможно, сходим с тобой вместе на фильм и запишем еще один выпуск с обсуждением.
Да. Пожалуй, я думаю, был бы не против.
Класс. Дорогие слушатели, напишите в комментариях, как вам понравилось. Если вы уже были на фильме и решили послушать этот подкаст после него, возможно, для вас сегодня что-то открылось новое, чего вы не поняли в самом фильме. Будет очень интересно узнать. Если у вас какие-то есть вопросы, тоже задавайте. Ну и вообще, подписывайтесь на наш подкаст на всех подкаст-платформах и на YouTube. Ставьте лайки. Напишите в комментариях, где я была не права в своем рассказе об этом сеттинге. Ну и до встречи в следующей фантастической вселенной. Всем пока!